Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Медицинский городок» его постоянный ведущий, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов, будет отвечать на ваши многочисленные вопросы, которые вы в течение последнего месяца задавали нам по телефону нашей редакции. Итак, ответы на ваши вопросы доктора медицинских наук Игоря Борисовича Хлынова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок». И сегодня мы передачу посвящаем ответам на ваши вопросы. Очень радостно всегда получать от вас обратную связь, знать, что вы слушаете нашу передачу, получать вопросы, потому что они помогают определиться с темой и наладить живой контакт, который не только с точки зрения темы передачи, но и с точки зрения ваших личных потребностей действительно насыщает нашу передачу живым общением. Как правило, когда мы отвечаем на вопросы, простите, но я достаточно часто повторяю о том, что, конечно же, правильные ответы, ответы точные могут быть получены только в прямой консультации с врачом, и поэтому где-то, может быть, вам будет резать слух перед каждым ответом на вопрос. Я буду говорить о том, что обратитесь к этому специалисту, обратитесь к этому специалисту. Это правильно по закону и по совести. Нельзя тонкости, нельзя особенности, нельзя нюансы заболевания, скажем так, как-то определить по радио, по даже самому подробному вопросу, и поэтому, конечно же, я призываю вас ответы на вопросы воспринимать только как общую информацию, только как сигналы, куда пойти, каким образом обследоваться, и как дополнительный элемент, помогающий вам в общении с врачом, но правда в ответах будет, конечно, заключаться в непосредственных ответах вашего лечащего врача. По радио лечиться, безусловно, ни в коем случае нельзя. Хотя я понимаю, что иногда человеку проще задать вопрос, и сложно выйти к врачу, и он ждет какой-то информации, поэтому общую информацию мы будем давать. Самое главное, чтобы все-таки эта информация перепроверялась. Итак, мы переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос нам задает Вадим Иванович, ему 70 лет, он пишет в своем письме, он проживает в городе Екатеринбурге, диагноз шейный остеохондроз, синдром шейной артерии, мучает головокружение, тошнота, выписывают мазь, но она не помогает. Что посоветуете, как лечиться с таким заболеванием? Ну, остеохондроз шейного отдела позвоночника – это заболевание, связанное с тем, что между позвонками, если так можно сказать по-простому, происходит нарушение питания, дистрофия дисков. Диски, они, по сути свои, хрящевые. И вот эти хрящевые диски, они уже не так, если так образно говорить, плотно, крепко и ровно держат позвоночник. Происходят определенные процессы деформации, происходят некоторые процессы смещения позвонков. А в шейном отделе позвоночника между позвонками проходит еще и позвоночная артерия. Артерия, по которой кровь поступает к некоторым отделам головного мозга. И если вот смещение позвонков оно достаточно выражено, то шейная артерия может, как говорят в народе, пережиматься, может происходить снижение кровотока. Исходя из структуры этого заболевания, совершенно понятно, что здесь нужны два направления лечения. Первое направление – это лечение остеохондроза, второе – это сосудистая терапия, терапия, направленная на восстановление кровотока в позвоночной артерии. Основным специалистом, который занимается лечением этого заболевания, является невролог, хотя в некоторых территориях, регионах, в силу некоторых организационных особенностей, врачи-терапевты берут на себя первичную помощь при этом заболевании. Но если он не справляется, то, конечно же, невролог должен помочь, подсказать с точки зрения специальной терапии. Вот. Не могу, безусловно, прокомментировать ситуацию, насколько это адекватно, но если не помогает вот та терапия, которую вам выписали, то, конечно, терапия имеет несколько ступеней. Это ступень и по восстановлению или укреплению хрящевых дисков. Есть такие лекарственные препараты, которые помогают, ну, не столько восстановить, сколько затормозить разрушение дисков между позвонками. Вторая – это сосудистая терапия. Ну и по существующим порядкам оказания медицинской помощи, если медицинская амбулаторная помощь неэффективна, и она сопровождается вот теми симптомами, которые вы сказали, головокружение, тошнота, то, конечно же, требуется лечение. Ну, в начальном этапе возможно, если человеку удобно на дневном стационаре, практически во всех поликлиниках, районах и отделениях города Екатеринбурга, я имею в виду районах, есть дневной стационар. А если на дневном стационаре терапия оказывается невозможной, неэффективной, то, конечно же, речь идет о лечении в стационарных условиях. То есть это вот такие этапы, которые помогают действительно полностью восстановить заболевание. Следующий вопрос нам задает Людмила Семеновна. Она проживает тоже в городе Екатеринбурге, ей 66 лет. Она спрашивает, как соблюдать пост больному с сахарным диабетом второго типа, тяжелая форма, много осложнений, делает несколько инъекций инсулина. Уважаемая Людмила Семеновна, уважаемые пациенты, которые страдают этим заболеванием, сахарным диабетом, и интересуются вопросами, как соотносится их заболевание с соблюдением поста. Вот в рамках вашего заболевания нужно обсудить строгость поста, конечно же, с двумя доверенными вам лицами. Первое лицо – это лечащий врач, потому что, вот, ну, несмотря на большое количество описаний, большое количество осложнений, ну, как правило, фактически многие из них требуют приема, значит, белковой пищи в рамках некоторых строгих постов или постных дней. Есть особенности по вот именно белковой пище. Поэтому, конечно же, врач, эндокринолог, который вас ведет, вот особенности диеты должен прописать. И, безусловно, нужен совет батюшке о том, что насколько это соотносится с рекомендациями по соблюдению поста. Мы с вами все хорошо знаем, что и на пост нужно получить благословение, то есть, как у нас иногда бывает, сейчас редко, к счастью, вот человек решил соблюдать пост и не посоветовался с батюшкой. Поэтому вот на уровне двух советов, конечно же, нужно найти золотую середину. В общем, как правило, если меня спрашивают, ну вот я не могу сказать про ваш конкретный случай, я извиняюсь. Каждый раз перед конкретным ответом, не зная человека и в особенности заболевания, трудно давать точные комментарии, но говоря в общем, конечно же, у человека с осложнениями, у человека с сахарным диабетом, которому требуются инъекции инсулина, ему белковая пища нужна, поэтому рыба во время поста, если батюшка разрешит, то как врач я, в общем, рекомендую ее принимать. В остальном, если сахарный диабет второго типа сопровождается избыточной массой тела, ожирением, то многие диетические аспекты, вот я хочу подчеркнуть, диетические аспекты поста, иногда мы, к сожалению, с вами пост воспринимаем только как соблюдение диеты какой-то, соблюдение ограничений, вот диетические аспекты поста, они даже несут полезные свойства, то есть фрукты, овощи, это достаточно важный элемент питания у человека, страдающего сахарным диабетом. Поэтому некоторые послабления нужны вот, в рамках употребления рыбы, но, в общем, совершенно отказываться от поста нецелесообразно даже с точки зрения здоровья. То есть здесь нужна ситуация индивидуального решения. Следующий вопрос нам прислала Надежда Борисовна, она тоже проживает в городе Екатеринбурге. Она пишет: моему сыну 18 лет, его беспокоит бессонница на протяжении уже 2 лет. Ранее, в детстве, в младенческом возрасте, у него было обнаружено внутричерепное давление, бывают головные боли, к какому специалисту следует обратиться, какое обследование необходимо. Уважаемая Надежда Борисовна, уважаемые слушатели, кого эта проблема интересует, отвечаю, что основным специалистом, который занимается нарушением сна, является невролог, потому что большое количество заболеваний, скрывающихся под нарушением сна, ведь нарушение сна – это симптом, то есть это проявление какого-то заболевания, может быть, хотя это может быть и самостоятельная проблема, скрываются неврологические состояния, и вот то, что вы описали, у него в младенческом возрасте были ряд неврологических состояний, они требуют лечения и в переходном возрасте, в подростковом, в юношеском, в взрослом возрасте, поэтому, конечно же, невролог должен осмотреть. Какое обследование это решает конкретно врач у пациента, но, как правило, это обследование сосудов головного мозга, как правило, если есть некоторые подозрения, это компьютерная томография головного мозга, когда делают обследование с небольшими дозами рентгеновского лучей, не опасно, но точно структурно видят те или иные возможные неврологические заболевания. Есть, правда, достаточно редкая специальность у нас в городе, еще и узкий невролог, специалист, который так и называется сомнолог. То есть он исключительно занимается проблемами сна. То есть это невролог, занимающийся вот этими вещами. Вот. В муниципальных учреждениях, государственных, насколько мне известно, сомнологов у нас нет. Они в основном в коммерческих организациях. Здесь, чтобы, знаете, вот не быть увлеченным там, в рекламе каких-то коммерческих центров или еще что-то, я вот все-таки постесняюсь, наверное, называть те коммерческие центры, но для вас не составит труда. Сын, я думаю, что у вас владеет интернетом. Вот, он легко может в интернете, вот этот есть такой элемент поиска, спросить, где принимает сомнолог. Ему выдадут несколько удобных мест, ближе, удобнее, так сказать, по цене, по качеству. Вот, ну, я думаю, что это будет самое правильное для того, чтобы решить вот вашу проблему и задачу. Вот. Следующий вопрос нам задает Сергей Анатольевич, он живет в городе Новоуральске, он просит рассказать о безоперационных методах лечения варикозной болезни. Ну, перед ответом на этот вопрос я, конечно, слегка извинюсь перед слушателями, потому что есть ряд специализированных вопросов, которые требуют, конечно же, присутствия специалиста. Нам не всегда удается пригласить его в студию из-за занятости, или за, может быть, люди стесняются даже иногда выступать на радио. Поэтому ряд таких узкоспециализированных ответов, они могут быть неполными, хотя на уровне общей медицинской практики я, конечно же, могу вам совершенно четко заявить, что варикозной болезнью занимаются сосудистые хирурги. Вот. О каждом конкретном методе лечения варикозной болезни вам расскажут непосредственно эти специалисты. То есть ни в коем случае нельзя самому пытаться представить плюсы, минусы тех или разных методик, потому что разные формы, разные стадии варикозной болезни, они требуют разной терапии. Но есть сейчас методы так называемые щадящие, когда в вены вводят специальные биологические клеи или проводят лечение лазером, другие методики как таковые. Поэтому в зависимости от клиники, в которую вы обратитесь, вам, в общем, покажут, какие есть те или иные методы по лечению. Сейчас достаточно большая конкуренция по сосудистой хирургии. Есть помощь, оказываемая в государственных больницах, есть помощь, которая оказывается вне государственных больниц. И поэтому, конечно же, в зависимости от формы и стадии, вы можете выбрать, вот, скажем, методы не удаления вен, а введения клея в вены, лазерную терапию. Это будет, в общем, правильно и оптимально. Следующий вопрос без имени нам прислал наш слушатель. Как можно лечить ногтевой грибок ног? По поводу ногтевого грибка ног, конечно же, нужно обратиться к дерматологу. Это специалист, который занимается лечением кожи и ногтей, и волос. Вот, значит, и видов лечения два, но, как правило, они сочетаются. Это наружные мази и внутрепринимаемые препараты, которые подавляют рост грибка. Как только человек начинает принимать эти препараты, то у него грибок перестает расти. Но очень важный нюанс – это длительность, необходимость длительного лечения, потому что необходимо, чтобы отрос здоровый ноготь. Поэтому лечение, оно занимает несколько недель, иногда месяцев, нужно на него настроиться, а каждый конкретный препарат, конечно, вам подберет врач-дерматолог, потому что есть показания, противопоказания, скажем, есть и быстрые препараты, но они немножко имеют ряд ограничений, там, по нежелательных явлений. Есть более медленные препараты, но они с более мягким профилем непереносимости. Поэтому конкретную схему терапии, конечно же, выписывает специалист-дерматолог. Следующий вопрос, да, от Нины Ивановны. Значит, вот она нас спрашивает. Раньше я мучилась изжогой, принимала разные средства. Теперь принимаю одну капсулу. Ну, вот я не буду просто препарат называть, чтобы, опять же, не быть увлеченным в рекламе препарата. Вот, одну капсулу препарата от изжоги в день, и все отлично. Даже черный кофе пью. Но если пропущу хоть одну вот капсулу лекарства, изжога тут как тут. Можно ли наш отечественный вот этот препарат принимать постоянно? Годами я принимаю уже 3 года, и все хорошо. Уважаемая Нина Ивановна, уважаемые слушатели, кого волнует проблема изжоги, а действительно проблема изжоги одна из наиболее таких актуальных, потому что даже по скромным подсчетам где-то около 25-30% людей, даже не считающих это медицинской проблемой, страдают вот этим заболеванием. Суть заболевания в том, что кислота из желудка из-за нарушения ряда механизмов защиты организма, других факторов, забрасывается из желудка в пищевод. В пищеводе среда нейтральная, и когда туда попадает кислота, она, естественно, как химический раздражитель, повреждает слизистую оболочку пищевода. И когда это раздражение становится глубоким, то возникает вот это чувство изжоги, жжение за грудиной и на корне языка. В ряде случаев заболевание не несет какой-то угрозы для человека, но, к сожалению, в ряде случаев это заболевание может привести к язве пищевода, к кровотечениям, иногда даже к онкологическим заболеваниям пищевода. Поэтому в любом случае человек с изжогой должен посетить врача, хотя бы, значит, несколько раз, хотя бы раз в несколько лет. Первое посещение – это постановка диагноза, обследование, а в дальнейшем врач уже индивидуально расписывает. Кому-то надо прийти через полгода, кому-то через год, а кому-то достаточно и через 2 года подойти. Но, конечно же, диспансерное наблюдение, оно наиболее ценное и наиболее важное. Препараты для лечения изжоги, они основные, все практически содержат в себе, значит, функцию или нейтрализации кислоты, или подавления кислоты. Конкретную схему лечения выбирает врач. Я могу только сказать одно. К сожалению, я в своей практике наблюдаю, много людей пытаются лечиться от изжоги по рекламе, по телевидению. Не забывайте некоторые особенности, нюансы рекламы. Реклама на телевидении разрешает себя в отношении безрецептурных средств. Безрецептурные средства – это средства с низкой эффективностью, по сути своей. И, ну, второй момент – у них высокая безопасность. То есть лечение по рекламе, как правило, оно, ну, не содержит нежелательных побочных явлений, но оно и не дает большого эффекта, стойкого и высокого. Поэтому вот все-таки не старайтесь, увидев какую-нибудь там красивую рекламу, сразу же считать, вот, а вот у меня этот симптом, давай-ка я полечусь. Ну, лечиться по телевизору, все, думаю, хорошо понимают, что это, ну, может быть, больше дань лени, или сложностям каким-то. Ну вот, не хочется идти к врачу, есть сложности со временем, записью, и вот дайте-ка я по телевизору полечусь. Но это, конечно же, совершенно неправильно. Средства, нейтрализующие кислоту, которых есть много, они вообще имеют несколько классов. Препараты, которые просто нейтрализуют кислоту, препараты, которые регулируют образование кислоты. И в зависимости от формы изжоги человек может принимать эти состояния. Если препарат выбран правильно, то в принципе им лечиться можно и несколько лет, а иногда и всю жизнь. Вот, в этом, значит, нет проблемы. Поэтому, если конкретно говорить, то, конечно же, эти вопросы правильнее задать. В зависимости от формы изжоги, формы заболевания лечащему врачу. Но принципиально могу сказать, что да, лечение может, в общем, продолжаться и несколько лет. Это все соответствует тем современным рекомендациям по лечению заболевания. Следующий вопрос нам задает Галина Ивановна из города Екатеринбурга. В 2014 году я сделала УЗИ, получила заключение, отключенный желчный пузырь. Объясните, пожалуйста, что это значит? Обязательно, Галина Ивановна, после каждого УЗИ, я обращаюсь ко всем нашим дорогим радиослушателям, после любого обследования, анализ крови, анализ мочи, биохимическое исследование, флюорография, допустим, УЗИ, ФГС, необходимо с этими анализами получить заключение специалиста, врача, клинициста, как мы говорим, то есть тот, кто лечит. У нас сейчас иногда бывает такая ситуация, причем, к сожалению, нередко. Есть доступные диагностические центры, человек сам считает, что ему нужно сделать, возможно, и правильно так считает, надо сделать ему, скажем, УЗИ и другие вещи. Значит, он получает заключение, но специалист, который пишет УЗИ, он не дает комментариев, это ему не разрешено по законодательству, да и он, в общем, не специалист, он не лечащий врач. Вот, и вот человек остается с такой информацией. Значит, вот этой проблемой, которую обнаружили, так называемый отключенный желчный пузырь, занимается два смежных специалиста. Один – это терапевт, возможно, терапевт-гастроэнтеролог, то есть в зависимости от доступности, да, или терапевта, или гастроэнтеролога. Второй специалист, который обязательно должен проконсультировать, это хирург-гастроэнтеролог как таковой. Суть проблемы заключается в том, что желчный пузырь – это своего рода такой полый орган, можно сказать, ну, образно мешок, который собирает желчь, он располагается под печенью. Желчь, которую он собирает, это желчь, которая истекает из протоков печени. Потом при приеме пищи у человека поступают сигналы на этот желчный пузырь, и желчный пузырь, сокращаясь, выбрасывает желчь из своего вот содержимого в кишечник, желчь перемешивается с пищей, а желчь – это очень важный пищеварительный секрет, который отвечает за переработку жиров. Если у человека формируются те или иные заболевания, ну, как правило, самым частым заболеванием является желчно-каменная болезнь, и выходное отверстие этого желчного пузыря, я говорю гипотетически, потому что конкретно у конкретного человека можно, конечно же, узнать причину этого состояния, только конкретно его обследовав. Желчнокаменная болезнь, формируется камень, камень, который закрывает устье выхода желчного пузыря, и желчный пузырь, соответственно, отключается, он спадается. Вот, формируется вот такое состояние. Поэтому чаще всего это, конечно же, вот такое осложнение желчной каменной болезни. Но в этой ситуации желчь, она, минуя желчный пузырь, истекает в кишечник как таково. Значит, иногда это состояние, которое дает и механическое нарушение препятствия общих протоков печени. Тогда, конечно, это более выраженное клиническое состояние. Вот, поэтому вот один из примеров, почему это происходит, это связано с наличием камней или песка, которые препятствуют оттоку желчи. Самостоятельно разрешить эту проблему практически невозможно, какие-то средства народные или там очистки, они крайне опасны, они могут дать осложнения. Вот, если есть вот такое состояние, то без страха и паники нужно просто посоветоваться, что с этим делать. Эта проблема решаема, самое главное. Нужно подойти к терапевту или гастроэнтерологу, они уже отправят хирургу. Или к хирургу сразу можно подойти, посоветоваться с этим состоянием. Следующий вопрос нам задает Наталья Валентиновна из города Екатеринбурга. Спрашивает: у моей мамы, ей возраст 77 лет, заболевание энцефалопатия, она инвалид первой группы. Просьба рассказать об этом заболевании подробнее, как проявляется и методы лечения. Ну, как правило, речь идет о дистрокуляторной энцефалопатии. Вот в таком возрасте это заболевание, связанное с атеросклерозом сосудов головного мозга. Атеросклероз сосудов головного мозга – это когда внутри сосуда откладывается холестерин, образуются мелкие тромбы и происходит нарушение кровоснабжения структур головного мозга. Острая стадия заболевания – это инсульт. А вот хроническое состояние, когда кровиток есть, но он неполноценный, это ситуация, связанная с нарушением в деятельности высшей нервной системы. Проявления могут быть самые разные при энцефалопатии. Это и нарушение памяти, это нарушение настроения, то есть эмоций. Это иногда и нарушение, значит, вот бывает сознание. Человек путается, иногда даже ряд таких состояний, которые помогают в лечении врач-психиатр. Но у каждого человека все совершенно по-разному. И диагноз не значит совершенно, что это обязательно будет у человека. Поэтому, знаете, вот нельзя и заранее пугаться-то симптомов, которые есть. Вот, лечится это заболевание специалистом-неврологом. Структура лечения заболевания включает в себя как минимум два основных направления. Первое направление – это восстановление кровотока сосудов головного мозга, то есть принимаются сосудистые препараты. Если есть артериальное давление, то лечится давление обязательно. Принимаются препараты, которые улучшают кровоснабжение. И второе – это препараты, которые вот, помогают нервной системе активно поддерживать свою деятельность. То есть это, ну, так называемые нейропротекторы, по-разному врачи к ним относятся, но практика показывает, что они на самом деле работают. Поэтому, конечно же, совместно с неврологом необходимо вот, определить индивидуальную тактику и стратегию лечения человека. Следующий вопрос нам задает Нина Петровна из города Екатеринбурга. Причина возникновения пяточных шпор, методы лечения, к какому специалисту обратиться по поводу этого заболевания? Ну, как правило, причина – это так называемые остеофиты, то есть это наросты костные, которые с возрастом у человека могут появляться в разных совершенно отделах нервной системы, и в суставах, и, ну вот, пяточные шпоры, они наиболее такие вот любимое место, можно сказать, на вот возникновение этих костных наростов. Вот, занимается ими в разных, собственно, системах, там, где доступен тот или иной специалист, или хирург, или ревматолог. Методы лечения совершенно разнообразны, они зависят от формы и вида, начиная от лекарственной терапии, методы физиотерапевтические различные, которые используют природные механизмы лечения, ну и в том числе и хирурги решают, а нет ли необходимости для более таких специфических методов терапии. Но обязательно нужно, конечно же, с этим состоянием, во-первых, пройти обследование, как минимум это рентгенологическое исследование, и вот индивидуальный подбор лечения как таковой.
Дорогие друзья, сегодня вы слушали ответы на ваши вопросы доктора медицинских наук Игоря Борисовича Хлынова. Если некоторые ответы не прозвучали, пожалуйста, не переживайте. В следующий вторник, 8 марта, в это же время, Игорь Борисович Хлынов продолжит отвечать на ваши вопросы, которые вы задаете нам по телефону 278-96-41. 278-96-41. Ждите ответы на ваши вопросы от Игоря Борисовича Хлынова в цикле «Медицинский городок».